Мир вам, братья и сестры. Снова четверг, снова вместе, снова вокруг Слова Божия. По прошествии некоторого времени мы продолжаем изучать книгу притчи. Но сначала я хотел бы сказать некоторые мысли. Иногда мы слушаем проповеди, и я думаю, вы замечаете так же, как и я. Бывает, прослушаешь, и не запомнишь. Не всегда это, конечно, вина проповедника, но иногда и наша вина, что мы невнимательно слушаем. Но иногда есть мысли, которые остаются, и над которыми мы продолжаем думать после этого. И полторы недели тому назад Алексей, вернувшись с отпуска, говорил на тему какую? Марфа и Мария. И я думаю, все мы и многие слышали много проповедей на эту тему, но как-то вот тогда мне запомнилась и запала эта мысль, Мария же избрала благую часть. Я думаю, я так же, как и вы, реагирую на это, что иногда думаю, как-то нехорошо получается, что я не всегда нахожусь в этой благой части, не так ли? Иногда мы заняты суетой, еще чем-то, и кажется как-то неправильно. Не всегда мы в церкви, не всегда мы изучаем Слово Божие. Но вот в то воскресенье или после того я задумался и пришел к тому выводу, что всему свое время. Посмотреть на Иисуса Христа, Он тоже не всегда занимался проповедью и спасением людей. Из своих 33 лет жизни на этой земле он только 3 года проповедовал. И то в это время он и спал, и переходил, и кушал. А до этого он был просто подмастерьем у своего отца. До этого позже он стал плотником и делал, как и отец, свои стулья, столы, еще что-то. И вот суть вот этого «Мария же избрала благую часть» в том, что выбор стоит перед каждым из нас каждый день и по много раз на день. И для всего есть свое время. И вот тогда Христос сказал об этой Марии и Марфе. «Марфа, ты суетишься и заботишься о многом, а вот Мария избрала благую часть, потому что тогда было время для того, чтобы послушать и посидеть у ног Иисуса Христа». И наглядный пример этому, вот вы сегодня находитесь в этом зале. Вы, братья и сестры, сегодня избрали благую часть. Потому что в воскресный день у нас намного больше людей находится здесь, а в четверг почему-то они не избрали эту благую часть, чтобы прийти в церковь. Суета мира одолела, заботы, может, кого-то просто лень. Я лучше на диванчике прилягу, посмотрю на интернете, там киморну немножко. И вот с такими выборами мы идем по жизни. И каждый день нам приходится избирать. Есть время для труда, нужно заниматься и этим. Есть время для отдыха, есть время для принятия и для приготовления пищи. Но есть время, когда нужно избирать благую часть. Порой даже у нас в церкви, вы замечаете, мы видим это. Сестры во время служения удаляются туда на кухню готовить. Якобы там есть интернет, они могут смотреть, но скажите, как часто они и как много они слышат там и помнят. Сестры, скажите, помните или нет? Иногда слушают, но не все проходит, доходит до ума. А ведь можно было бы сделать попроще. Никогда обед не начинается в 12 часов у нас в церкви, если собрание закончилось в 12. И можно, пока идут объявления, приготовить небольшие бутерброды, и этого будет достаточно. Но порой и мы в наши дни тоже избираем, как Марфа, сделать большое угощение взамен благой части, которая есть в Церкви Божьей, которая у нас всего лишь навсего 3 раза в неделю. Итак, мы возвращаемся к Слову Божьему. Олег Иванович говорил о жизни, о детях и о том, как их растить. И мы будем продолжать эту же тему, потому что Библия дана нам, родителям, нам, людям, живущим на этой земле, для того, чтобы научиться, как жить, согласно инструкции, которую Бог оставил для нас. Итак, 27 глава притчи, 1 стих. «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». Мы порой имеем большие планы на завтрашний день, но жизнь ставит нас перед фактами. И без малого 2 месяца тому назад жизнь поставила меня перед таким фактом, что завтрашний день не в моей власти. Я хочу сказать спасибо вам, братья и сестры, за молитвы, которые вас носили к Богу. Спасибо тем, кто посетил в госпитале. Спасибо тем, кто звонил. Потому что это действительно нелегкий момент в жизни. Олег Иванович сказал, что думал, в 50 лет я уже старик, я тоже так думал. Но Бог решил, наверное, иначе, нужно дальше жить. И, возможно, может, это только мечты, но пока у меня только 3 внука, но, может, я доживу до того, что буду, как Олег Иванович, иметь 30 внуков. Вероятность мала, но у Бога все возможно. Знаете, когда перед операцией к тебе приходят врачи и говорят, что они будут делать, и когда осознаешь, что твое сердце остановят на несколько часов, всю твою кровь пустят через какую-то машину, дышать за тебя будет какая-то огромная машина, какой-то механизм, и операция будет длиться несколько часов. Вот тогда понимаешь, что завтрашний день не в моей власти. И тогда молитва к Богу. Боже, да будет воля Твоя. Потому что понимаешь, что кто-то приехал в госпиталь, но там же и умер. Кому-то сделали операцию, а потом человек, вы его некоторые знаете, с украинской церкви, 40 дней лежал с открытой раной, пока кость зажила, потому что инфекция попала. Понимаешь, что может быть все. И тогда Бог становится ближе. Понимаешь, что не зря врачи приносят тебе бумагу и подпиши, что ты не будешь иметь никаких претензий, потому что все может быть. И когда говорят успокоительные слова, что шанс, что будет что-то плохо 1-2%, оно вроде должно быть утешением, но если подумать, что этот 1% окажусь я, это далеко не утешительно. Есть такая шутка, один человек был болен в тяжелом состоянии, к нему пришел друг и пытается его утешить. Тот говорит, у меня все так плохо, заболел. Вот. А тот говорит, да ничего, могло быть хуже. Из-за работы потерял, из-за болезни потерял работу. Да ничего, могло быть хуже. Дети ушли, дом забрали. Жена от меня ушла. Да ничего, могло быть хуже. Но этот уже возмутился. Ну как могло быть хуже? Куда же уже? Говорит, могло быть со мной. Вот так оно и получается в жизни. В каждой шутке есть доля шутки. Остальное большая доля истины. И переживания, которые нам дает Бог в жизни, они даны нам не для того, чтобы просто пройти их, а чтобы при этом научиться сопереживать. Я знаю, что некоторые говорят, что это Бог говорит, Бог работает. Да, я пришел к выводу, что действительно болезнь – это Божий разговор. Только это личный разговор Бога с человеком, который болен. И никто другой этот разговор подслушать не может. И понять, что Бог говорит, тоже не может. Потому что если рассуждать так, мы придем к тому, что делали ученики Иисуса Христа, увидели слепорожденного человека, а говорят, а кто виноват? У нас ментальность такая, что часто, если что-то случилось плохое, обязательно есть этому причина, и кто-то в этом виноват. И, скорее всего, тот человек, над которым это случилось. Но если так рассуждать, то мы можем прийти к тому, что самый виноватый человек – это, наверное, Иисус Христос. Или взять Иова. Его друзья пришли к нему и говорят, вот, наверное, что-то у тебя было не так в жизни, ты что-то скрывал, что-то недоговаривал. А в конце концов Бог говорит вот друзьям этим, идите попросите Иова, пускай он о вас помолится, потому что только лицо его я приму. Проблема в жизни нашей случается для того, чтобы мы стали мягче и чувствительнее друг к другу. Дэвид Джеремайя имеет благословенное служение, церковь. И я не знаю, сколько ему было лет, но он заболел раком. И здесь в Америке принято слать открытки. Get well. Поправляйся скорее. Говорит, было множество открыток от членов церкви, от других, кто его знает. Одна открытка была с такими словами. 2 Коринфянам, 11 глава. Это апостол Павел пишет о себе. С 21 стиха. «К стыду говорю. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Они евреи, и я. Израильтяне, и я. Семя Авраамова, и я. Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеи в 5 раз дано было мне по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, от разбойников, в опасностях от единоплеменников, от язычников, в опасностях в городе, в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями». И далее вопрос. «Ну а как ты?» И вы знаете, все оно познается в перспективе. Когда больному человеку вроде хочется слышать слова утешения, а ему рассказывают о том, сколько апостол Павел пострадал. А после этого звучит простой вопрос. «Ну а как ты?» «Да, конечно, я хорошо сравнительно. Меня палками не били, меня в пучине морской не ночевал ночь» и так далее. Вот нам, христианам, нужно почаще задумываться над тем, что происходит в нашей жизни. Но не только над этим, а над тем, что происходило в жизни Иисуса Христа, и сравнивать свою жизнь с Его, или хотя бы с апостолом Павлом. И тогда меньше будет проблем и нареканий. Поэтому Соломон еще в те далекие времена говорит, «Не хвались завтрашним днем». Потому что не знаешь, что он принесет. И Библия полна таких примеров, когда сегодня Иосиф – любимый сын своего отца, а завтра он – бесправный раб. Сегодня Иов имеет благословенную семью, бизнес и так далее, жена и дети рядом, а завтра он бедный, несчастный, в струпьях, чешет себя черепицей от проказы. Но над всем этим стоит Бог, который управляет всем этим и допускает в нашей жизни. И поэтому правильно сказал в Новом Завете Иаков, не говорите, что завтра сделаем то или другое, поедем туда и сюда, и будем делать бизнес и получать прибыль. А если Бог позволит? И вот эта небольшая добавочка, она имеет большое значение, если мы действительно подразумеваем, что если Бог благословит, мы завтра сделаем то или иное. Если Бог благословит, мы поедем туда или еще куда-то. Но если Бога там не будет, то все наши планы и все намерения тщетны, и поэтому не хвались завтрашним днем. И далее второй стих, он продолжает. «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой». Завтрашним днем хвалиться нельзя, собою тоже хвалиться нельзя. Америка хорошая страна, но не все в этой стране хорошее. Здесь такой принцип, что на работу себя нужно продать. И человек, который устраивается на работу, должен написать резюме, что он такой золотой, что компания без него просто-напросто обанкротится. Он должен написать и рассказать, что он такой хороший и умеет все делать, что как вы до сих пор существовали без меня. Ну вот люди порой так и описывают себя, и продают себя работодателям. А потом эти бедные работодатели не знают, как избавиться от этого вундеркинда или умельца на все руки. А еще 3000 лет тому назад Соломон сказал, «Пусть хвалит тебя другой, а не ты сам. Пусть хвалит не твои уста и чужой, а не язык твой». Кто-то может думать, ну хорошо, пускай человек сам не хвалится, но у меня есть сын, у меня есть дочь, у меня есть друг, я его буду хвалить, своего ребенка проталкивать. Чужой. Свой – это все равно свой. Это хорошо, когда родители гордятся своими детьми. Это хорошо, когда их воспитывают и учат чему-то доброму. Но не очень хорошо, когда родители просто-напросто расхваливают детей, тогда, когда они этого даже не заслуживают. И далее Соломон пишет об этом, что это может привести к пагубным результатам. Третий стих. «Тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности?» И вот, читая эти слова, я заметил, что в американском переводе это слово не ревность, а зависть. Действительно, ревность, мы понимаем это только в человеческих, супружеских отношениях. А зависть – это может быть между любыми людьми. Кто-то завидует, что у того дом, работа, жена, дети – и вот эта вот зависть, Соломон еще тогда писал, а кто устоит против нее? Потому что из зависти люди делают очень нехорошие поступки. Я был болен. Подходят некоторые люди и искренне вроде как говорят, ну как ты? И видно, что им хочется услышать, что плохо. А мне хочется ответить, не дождетесь. Потому что у меня Бог хороший. Из зависти написано в Библии, фарисеи предали Иисуса Христа. Из зависти. Потому что его служение было более успешное, чем их служение. И вот не зная как, вместо того, чтобы учиться от него и брать от него пример и действительно служить людям, так, чтобы и их люди любили не менее, чем Иисуса Христа, они это не могли сделать, не могли переступить через себя, и поэтому они решили убрать его просто со сцены, чтобы он не портил им картину, и решили убить его. Но над этим всем, опять же, таки стоит Бог, который управлял всем этим, и в то время, когда они из зависти, из собственной человеческой зависти, предавали его, они, оказывается, исполняли именно волю Божью. Потому что этому безвинному Агнцу нужно было пострадать и за этих же фарисеев, и за весь грешный мир, чтобы спасти их и вернуть обратно к Богу. «Лучше открытое обличение, нежели...» Пятый стих. «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренне укоризненный от любящего и лживо поцелую ненавидящего». Лучше открытое обличение. Нужно верить этим словам, не так ли? Это сказал мудрейший человек, когда-либо живший на этой земле. Но скажите мне, пожалуйста, или ответьте себе, как часто я, мы, вы благодарим за обличение? Подумайте. Подумаем, братья и сестры. Подходит ко мне брат или сестра и обличает меня в чем-то. Какой мой ответ? Да ты сам посмотри на себя. Да что ж ты мне такое говоришь? Не так ли? А Бог говорит, лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Порой человек человеку что-то говорит, и нам тяжело это принять, но нужно учиться это принимать, потому что это делается, если это искренне делается, это делается для нашего же блага, чтобы помочь. Вот поэтому Бог и говорит, что лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь, которую никогда не показывают. Как тот муж, который никогда жене не говорил «я тебя люблю». Она его спрашивает, почему? Она говорит, ну я же тебе сказал в день нашего сочетания. Если что-то изменится, я тебе скажу. А женщина любит ушами. Ей нужно это слышать и не раз в день, а по много раз на день. Точно так и мужчины. Здесь далее пишется о том, что непрестанная копель и сварливая или там вредная жена, непрестанная копель и сварливая жена, они равны. Потому что когда жена все время капает мужу, мужу нужно быть, чувствовать Богом. Мы такими созданы Богом, чтобы быть лидерами, и нужно чувствовать свой авторитет. Но если жена все время монотонно и постоянно желает его унизить, такому браку не будет будущего, не будет успеха. Искренне укоризни от любящего и лживый поцелуй ненавидящего. Опять же таки, возвращаясь к Иисусу Христу, вспомним, кто его предал? Иуда. Как? Поцелуем. А ведь если посмотреть на поцелуй со стороны, так это же вот какое приветствие было. Вот в дом Симона Христос вошел, тот ему елея на голову не вылил, целования не дал, ног не омыл, вот плохо его принял. А Иуда пришел и поцеловал. Ну, вот молодец какой, а? Но Библия говорит, лживы бывают поцелуи ненавидящего. 7 стих. Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое и сладко. Народная мудрость тысячелетия спустя говорит так. Сыт голодного не поймет. И это действительно так. Тот, кто сыт, не поймет голодного. Моя мама рассказывала, что во время войны, когда был голод, однажды им попалось какое-то там количество ячменя. Они его поджарили и наелись. И так был вкусен этот ячмень, что она себе дала слово, вот когда наступят лучшие времена, я обязательно куплю себе много ячменя, поджарю и наемся его уже вдоволь. Лучшие времена наступили. Ячмень она купила, поджарила, но кушать не смогла. Потому что тогда он совсем оказался невкусным. Потому что когда человек что-то ел, то ему уже то второсортное, тот ячмень, он не будет вкусным. А ведь он был таким вкусным, когда в голодовку его поджаренный немножко зерен досталось. Вот так и в жизни нашей Бог учит нас снисходить друг к другу и понимать. И через те трудности, которые на нас проводят, Он хочет, чтобы мы научились понимать ближнего. У американцев есть пословица, ты не можешь ничего, у американских индейцев, ты не можешь ничего сказать человеку до тех пор, пока не пройдешь несколько миль в его мокасинах. Иными словами, пока ты не проживешь его жизнь, пока ты не побудешь в его ситуации, пока не побудешь в его рубашке, ты не можешь ему ничего говорить. Потому что тогда мы будем подобны друзьям Иова, которые пришли и начали рассуждать и так, и сяк. А он таки был прав пред Богом. Богобоязнен, непорочен и удаляющийся от зла. 8 стих. «Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое». Это о нас или нет? А? Интересный вопрос. Это о нас, эмигрантах? о нас. Так что, нам нужно всем вернуться? Вы знаете, я над этим тоже думал, и вы, наверное, согласитесь с этим, что не все, кто приехал в Америку, должны были ехать в Америку. Не так ли? Иногда люди приезжают в Америку и не могут найти здесь свое место. Они возвращаются обратно, пытаются обрести свое место снова, которое было там у них, и снова не получается. И вот так вот мечется. И вот плохо, когда человек не на своем месте. И я не могу сказать, и вы не можете сказать, нужно кому-то ехать или не ехать, переезжать в другой штат или оставаться здесь. Это чисто вопрос между человеком и Богом. И важно в жизни нашей нам найти каждому свое место. Потому что действительно, как птица вне своего гнезда, так человек, который не на своем месте, он просто-напросто порой нелепо смотрится. Он занимает не свое место, занимает не свою позицию и пытается вроде изображать, что он на месте, а со стороны смотришь, а как это нелепо. И об этом еще сказано было многие столетия тому назад. 9 стих. «Масти курения радует сердце, так сладок всякому друг сердечный советом своим. Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали». Это говорится о дружбе человеческой, о дружбе на земле. И вот наша советская мудрость говорила так: «Друзья познаются в беде». И это действительно так. Когда тебе тяжело, вот тогда определяется, кто действительно твой друг. Тот, который вспомнит о тебе, тот, который придет к тебе, тот, который помолится о тебе, и тот, который, возможно, и заплачет о тебе. И вот тут вопрос. А есть ли у меня, есть ли у вас такой друг, подруга? А еще далее вопрос. А являюсь ли я таким другом для кого-то? Или мне друзья нужны, как эти друзья, которые были у так называемого блудного сына? Пока у него есть деньги, пока он угощает, я с ним буду дружить. Пока у человека все хорошо, я буду с ним дружить и общаться, или пока он мне нужен, или она. А вот когда ему плохо, я из имя его забуду и дорогу к нему. Также. И здесь интересное слово также. «И в дом брата твоего не ходи в день несчастья чего?» Извините. «Несчастья твоего. Не иди плакаться к брату твоему. Если нужно, он сам к тебе придет. Если не придет, то определиться, насколько он твой брат или насколько он твой друг. Но не ходи собирать жалость и сочувствие». Вот это то, что говорит Соломон. Ну и все, во всем этом, опять же таки, это наша школа жизни, и нам нужно учиться. Быть сочувственными, быть чувствительными не к своей только боли, а к чужой. Потому что через свою боль мы познаем, как больно другому, а может еще больнее. «Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое, и я буду иметь, что отвечать злословящему меня». Наставление детям, наставление сыновьям и дочерям. Часто дети говорят родителям: «Это моя жизнь, это мне решать, не мешайте мне, я знаю, что лучше». Но мне хочется сказать вам, дети, помните о том, что ваша жизнь, ваши поступки и ваши решения имеют очень большое влияние на ваших родителей. И, возможно, будучи детьми, вы этого до конца не понимаете, но вы поймете, когда станете сами родителями. И тогда жизнь переворачивается, потому что для каждого родителя беда ребенка – это его личная беда. И в то же время и счастье, и благословение детей – это также радость для родителей. И поэтому Соломон говорит: «Будь мудр, и я буду иметь что ответить злословящим у меня. Я не останусь в стыде, если дети мои будут мудры в этой жизни». Но и в этом также наша родительская ответственность – воспитать их. Потому что немножко дальше, 22 стих говорит: «Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится глупость от него, глупость его». То есть, когда ребенок, человек уже вырос и сформировался глупым, его уже ничем не исправит. Как в народе говорят, горбатого могила справить. Но это уже поздно. И вот здесь ответственность наших родителей с юных лет направить. И опять же, я напомню о том, что Америка страна хорошая, но здесь слишком много внимания и прав дается детям. Но нам, христианам, Бог этого права не дает. Дети пускай сами определяются, пускай они сдают тесты до тех пор, пока они не сдадут его, пускай они все пробуют, что угодно и так далее. Нет, Библия говорит: «Настав юношу, настав девицу в начале пути, и он, и она не совратится». Порой мы, родители, поддаемся этой уловке сатаны и этому учению. А пускай дети, пускай вот они сами, пускай определяются, пускай пекутся. Да, им нужно сделать свою долю ошибок, и, может быть, когда я печься. Но над всем этим есть наше попечение родительское, и где-то нужно просто-напросто остановить или запретить. Двенадцатый стих. «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытно идут вперед и наказываются». Если взять это в отношении нашей человеческой личной жизни, я это вижу как: благоразумный видит беду и укрывается. Укрывается куда? В какую-то крепость, в какую-то защиту. И в семейной жизни, сколько бы ссор, сколько бы войн не было в семье, если бы мы укрылись в крепость молчания. Порой мужу, порой жене хочется сказать последнее слово, хочется доказать свою правоту. И потом, может быть, недели, а может и месяцы, а может и годы, и бывают и разводы из-за этого, что просто-напросто кто-то не промолчал. А Библия говорит: благоразумный видит беду и укрывается. Я помню, мы только поженились, и Лесин папа познакомил нас с одной пожилой парой. И мы у них были в гостях. Не помню, о чем говорили, но запомнил одну фразу, которую они сказали. В жизни, говорят, бывает по-всякому. Иногда, говорит, я на жену, она отошла, отступила в сторону. Иногда она на меня, а я отступил. Они прожили долгие годы, потому что научились уступать, научились отступать. У американцев также есть выражение: проиграй битву, но выиграй войну. И это тоже нужно умело сделать. И здесь, я думаю, классический пример Кутузов. Когда Наполеон нападал, Москву сдали. Они просто ушли оттуда, покинули этот город. И эта Москва оказалась французам ни к чему. Они покрутились в этой холодной, мерзлой Москве. Прошло некоторое время, они ушли обратно. И кто потерял? Битву они проиграли, отступили. А войну выиграли, потому что не погибло множество людей и потому что Москва осталась все-таки там, на месте, в своей стране. Вот так и в жизни нашей. Не всегда нужно добиваться правды, не всегда нужно доказывать свою правоту. И вот Библия и говорит еще, и меня удивляет, вот это, изучая эти притчи, я сам смотрю, сколько много мудрости было у Соломона, действительно, и Бог ее дает нам через века, за века до нашей эры, что иногда это благоразумнее не доказывать свою правоту, а просто отступить. А время и Бог, вернее, Бог в течение времени все поставит на свои места. Нужно только дать ему время поработать. И мы видим, как и в нашей жизни порой сделаны неправильные выборы, неправильные решения. Проходит буквально несколько недель или месяцев, и смотришь, а ведь действительно это было так нелепо и глупо сделано. Бог поставил на свои места. Благоразумный, пусть буду этим благоразумным я и вы, видит беду и укрывается. А неопытные идут вперед. Вперед и наказывается. А другое значение, другой смысл этого стиха, что мы, христиане, мы понимаем о том, что мир идет к погибели. И вот эти беды, о которых мы говорим, которые и ожидаются, и кто-то верит, кто-то не верит, что они скоро придут, они придут, потому что все, что сказано в Библии, оно сбудется. И вот они придут. И наше христианство заключается в том, чтобы быть благоразумными и укрыться в Иисусе Христе. Это наша крепкая башня и надежная защита. А также рассказать другим, где можно скрыться от тех бед, которые грядут на эту вселенную. Тринадцатый стих. «Возьми у него платье его, потому что он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог». Это было раньше, 20 глава, 16 стих. «Не ручайся за человека, потому что никто из нас никогда не знает, что в человеке. Потому что мы иногда и не знаем, что в нас самих». И первый стих этой главы говорит: «Не говори о завтрашнем дне, потому что ты думаешь, я думаю, что мы сделаем то и то, а оно может совершенно не так быть. Только немножко могут поменяться обстоятельства нашей жизни, и мы совершенно будем по-другому мыслить». 14 стих. «Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того чтут за злословящего». Это нужно возвратиться ко второму стиху. «Пусть не твои уста хвалят тебя, но чужой». И если чужой или, еще хуже, близкий, родственник, хвалит тебя, то Библия, далее, здесь Соломон говорит: кто громко хвалит другого, друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего. И здесь уместно перенестись немножко вперед, 29 главу, 5 стих. «Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его». Лесть — не похвала, лесть – это сеть для человека. Потому что похвала или честное слово о человеке – это правда. Лесть – это красивая ложь. А человек может в нее поверить. И это будет для него ловушкой. Он подумает, что да, он действительно все может, да, он действительно такой хороший. А потом жизнь покажет, что это не так. Это будет ловушкой для него. И вот 15 стих. «Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны». Это жены для вас. «Не капайте на своих мужей, чтобы они не унывали. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей, дающую знать о себе». 17 стих. «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Вы встречали эти слова на английском языке где-то в церкви? Молодые люди, молодежь, где? Это на ваших зеленых футболках. Я не помню, что за конференция была, но молодежь наша до сих пор ходит в этих футболках, на которых написано «железо, железо острит». Но может и тупить железо железо. Все зависит от того, как, под каким углом оно направлено друг к другу. Можно, вы видели, как два ножа точат один от другой. Если под одним углом, то их можно наточить. Если поставить под перпендикулярным углом, то их затупить можно. Вот так и в жизни. Друзья даны для того, чтобы созидать, для того, чтобы направлять, для того, чтобы наставлять. Но нужно воспринимать это, научиться воспринимать это. И также во время точения искры летят. И это бывает. И в супружеской жизни бывает иногда муж с женой имеют какие-то разногласия или недомолвки, а порой и искры летят. Но это идет процесс очищения, процесс приготовления. И, может быть, это неприятно мне, неприятно тебе, но это для нашего же блага. 18 стих. «Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее, и кто бережет господина своего, тот будет в чести». Иногда бывает так, что человек, который охраняет своего господина, предал прежнего господина. Можно ли ему доверять? Почему в мире, когда человек проворовался, его уже не допускают к ответственной должности? Потому что у него есть тенденция. Вот это было еще записано в древние времена Соломоном, что кто стережет, тот будет есть плоды, а кто не стережет, разворуют, растащут, и ничего не достанется. И также про господина. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Вы знаете, честно скажу, я не знаю, что это значит. Отражение свое, может, видим. Сердце человека к человеку. И мы знаем в жизни, что не всегда оно открыто, не всегда оно соответствует. Но, возможно, мы со временем поймем и это. «Преисподняя и Авадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие». Эндрю Карнеги сказал, что богатому человеку нужно еще немножко больше для того, чтобы быть счастливым. И так будет всегда. И Библия говорит, что глаза ненасытимы, око человеческое, и ухо не наполнится слушанием. Поэтому нужно всему иметь предел и научиться довольствоваться малым тем, что есть в нашей жизни, что Бог дает. 21. Что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его. И вот здесь вот эти хвалящие уста, они также являются с другой стороны и испытанием. С одной стороны, это может быть ловушка, а с другой стороны, это испытание, потому что легче перенести испытание поношения, чем испытание похвалы. Потому что гордыня может разрушить человека. Толки глупого мы уже говорили. И последние 4 стиха. Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах, потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род. Прозябает трава и является зелень, и собирает горные травы, овцы на одежду тебе и козы на покупку поля, и довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим. Хорошо наблюдай за скотом твоим. Имей попечение о том, что есть у тебя, о том, что Бог доверил тебе. И здесь, если речь идет о скоте, то это для нас, христиан, напоминание о добром пастыре Иисусе Христе, который печется о нас. Хорошие мы, плохие, непослушные овцы, он все равно печется, он все равно водит нас к водам тихим и на злачные пажити. И вот этому он учит и нас. Заботься о том, что есть. И в то же время я хочу перенести это и на церковь, наша ответственность христиан, членов поместной церкви, ответственность за церковь и за здание, которое мы имеем, за всю прапорти. Потому что иногда даже у христиан встречаешь, к сожалению, такое отношение, что «а это церковное, здесь все можно». А это церковные средства, их можно тратить как угодно. Все оплатится. Но ведь мы так не поступаем со своими средствами. Ведь мы так часто не поступаем у себя в доме. А почему мы в церкви позволяем себе это? Детям мы не даем дома рисовать на стенах, а в церкви можно. Детям мы не позволим бросать бумажку, заставим поднять, а в церкви можно. Почему? Ведь это наш дом. Ведь мы говорим о том, что мы церковь, мы одна семья. И здесь мы живем. Здесь мы духовно растем. Это попечение, которое должно быть у нас. И о здании, и о служении, и друг о друге. Потому что богатство не на век, и, да и власть разве из рода в род. И вот интересно отметить, что эти слова написаны Соломоном, который был величайшим царем народа израильского. Царство Израиля в его время было самым максимальным и самым могущественным за всю свою историю. И при этом он говорит, что богатство не навек, и власть разве из рода в род? И его же сын Равоам, не слушая наставления отца, мудрое наставление своего отца, потерял большую часть этого царства. Только два колена осталось за ним. Потому что, опять же таки, наверное, что Бог обещал Давиду, что сохраню сидящего на престоле из твоего рода. И далее он говорит, и вот если ты будешь печься обо всем, то все будет хорошо. И явится зелень, и собирают горные травы, и овцы будут у тебя на одежду, и козьего молока будет, и ты приобретешь поле и так далее. Вот это та мудрость, которую Бог дает нам. Принимать ее и учиться. И тогда все остальное Он благословит. Это то, что Иисус Христос сказал в Нагорную проповедь. Ищите прежде Царство Божие, а все остальное приложится. Только часто в нашей жизни это все наоборот. Мы все остальное пытаемся найти сначала, а потом уж Царство Божие. И поем, я хочу и богатства, и казны серебра, и небесного царства. Дай Бог, чтобы те слова, которые мы читаем и слушаем, чтобы они приносили плод в жизни, в первую очередь, моей, вашей, в нашей. Чтобы они делали нас мудрее и более подобными Иисусу Христу, который страдал за нас, Богу, который желает, чтобы мы были подобны Ему, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. И чтобы благословение, которое мы имеем, оно было благословением не только для нас, а для тех, кто рядом. Начиная со своего дома, со своей церкви. Пусть Бог благословит нас, и пусть Ему будет за все слава. Аминь. Помолимся.